Сергей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот опять замечательное очередное утро, уже зимнее, первые дни календарной зимы. И, конечно, сейчас мы будем говорить с вами не про посадки и уборку урожая, хотя, может быть, тоже упомянем. А в первую очередь, на что нам обратить внимание, чтобы оставаться такими же здоровыми, бодрыми?
Кстати, о посадках. А посадки скоро будут. Вот мы тут как-то говорили о луке-порее. Я так просто посчитал. В конце февраля лук-порей сеется, и убирается лук-порей в конце октября. То есть срок 8 месяцев он растет. Такие вещи, как перцы, иногда сажают в январе. Ну, что тут, собственно говоря?
Ну, вот как раз пока небольшой, маленькая передышка. Нет, пока маленькая передышка, да, у истинных садоводов-огородников, мы поговорим немножечко о другом. Но все это все равно взаимосвязано, и все это нацелено ориентировано на здоровье.
Взаимосвязано. Ну, скажем так, тема в широком плане сегодняшнего разговора – это кровообращение и, ну, как, в принципе, да, кровообращение, то есть обеспечение организма, прежде всего, кислородом. Мы существа анаэробные. Сегодня будут упоминаться несколько человек, по крайней мере, два из них в разговорах своих, в записях, сообщают зрителям, что без кислорода...
Слушателям.
Ну, я-то смотрел по материалам.
Они,
да,
зрителям.
Угу. Да, вот, что без кислорода человек может прожить там где-то 200 секунд или что-то в этом духе. При этом без воды, без еды он может жить достаточно долго. То есть для нас очень важна именно вот обеспеченность всего организма, практически все клетки, за исключением самых, может быть, известных и популярных клеток, у нас аэробны, то есть им требуется много кислорода. А анаэробные – это эритроциты, красные кровяные тельца, это клетки безъядерные и не способные использовать кислород в качестве окислителя. Ну, так устроен мир. Ну, так вот, значит, причем значительную часть этих товарищей мы уже упоминали, и методы, которыми они пользовались и пользуются, рассказывали, но вот как бы системно все вместе я посмотрел, получается, именно вот они взаимосвязанные, их работы, взаимодополняющие и очень интересные. Значит, первый – это Александр Юрьевич Шишонин, самый молодой из этих вот авторов, которых я сегодня буду упоминать. Ему где-то 40 с небольшим. Он кандидат медицинских наук, по образованию первому хирург, как и его отец, то есть это династическая династия уже некая. Но потом он переквалифицировался в остеопата, поскольку, как он говорил, мне не нравится ничего отрезать лишнего как бы из организма, а вот суметь его привести в порядок с помощью рук – это очень здорово. И как раз вот он, наверное, один из первых, сочинил гимнастику для лечения гипертонии. То есть он как бы пришел к этому эмпирически. У него клиника в Москве, я там бывал, заглядывал к нему. То есть это реальный человек, реально существующая клиника. Она работает, хотя недешево. По московским меркам, может быть, не очень и дорога. Не знаю, я с этой стороны я не рассматривал. Но это реальный человек, реально работающий. И занимался он остеопатией, то есть приведением в порядок позвоночника. Чаще всего с проблемами к нему приходили и приходят люди достаточно почтенного возраста. И очень частые проблемы позвоночника, акцент у них вот на шейный отдел. И в процессе выпрямления этого отдела он вдруг обнаружил, что у людей падает давление. Причем старшее поколение у нас подсажено на средства не лечения гипертонии, обращаю внимание, много раз об этом буду говорить, не лечения гипертонии, не стабилизации и как бы восстановления нормы, а просто тупо снижением этого давления. И люди сидели на таблетках, и когда у них нормализовалась шея, у них вдруг упало давление. Первое время он просто отменял эти таблетки людям, а потом начал разбираться, выяснилось. Достаточно интересная вещь. Вообще, вот Шишонин очень такой творческий человек, у него есть книги, например, о продлении жизни. То есть, вот как бы он рассматривает такие вещи, да. Не то чтобы геронтология, но во всяком случае, вот какие-то вещи. Он очень внимательно относится к питанию, фактически то, что он предлагает, близко к так называемой кето-диете, то есть минимум углеводов и обеспечение энергии организма жирами. И в том числе вот он просто взял сначала свою гимнастику, которая у него была разработана для нормализации положения шейных позвонков, может быть, чуть-чуть и адаптировал, но она прекрасно работает в этом плане. И, ну, стал назначать ее просто людям с гипертонией. Начал разбираться, в чем дело. Дело в том, что примерно 5% гипертонии, гипертонической болезни, симптоматическая, так называемая, то есть она является симптомом чего-то еще. Проблема с почками, проблема со щитовидкой, проблемы еще какие-то. А вот 95% это эссенциальное. То есть, пардон, хрен знает что. По сути дела, если перевести это на нормальный русский язык. То есть никто не знает, по крайней мере, считается, что никто не знает, в чем причина гипертонии. Ее не пытаются в современном мире ни у нас, ни вообще в мире лечить, а просто сбивают давление. Для этого существует несколько групп препаратов, которые, да, давление снижают. Но вопрос в том, что повышенное давление – это элемент адаптации организма. И адаптация эта связана прежде всего, по Шишонину, с тем, что в продолговатом мозге, в основании как бы черепа, продолговатый мозг, мозжечок, вот эта группа структур, она прежде всего обеспечивает функционирование самого организма. Обеспечивает гомеостаз, гомеодинамику, то есть колебания этого гомеостаза, и обеспечивает питание мозга. Мозг в спокойном состоянии, когда у вас не работают молодые полушария, вот это вот образование полушария свеженькое, недавно появилось у животных, а только глубинные структуры, оно потребляет 15% всей энергетики организма. То есть мозг весит там меньше 2 килограммов сейчас в среднем. А кушает он вот так вот. Если у вас включается полушарие еще, вы начинаете какие-то задачи решать, 25% энергетики идет в мозг, соответственно, в основном он питается глюкозой, и ему нужно очень много кислорода. Соответственно, в мозге есть центр регуляции, контроля этого всего. И если у вас в шейном отделе, где вот эти позвоночные артерии проходят через отверстия в крыльях позвонков, если у вас там спазмируются мышцы, или просто как-то сдвигаются эти позвонки под влиянием мышц, или под влиянием чего-то еще, под влиянием неправильной осанки, соответственно, эти артерии пережимаются. Ну, когда сечение артерии уменьшается, центр сообщает организму, что надо повысить давление, потому что мозг голодать не должен. Соответственно, давление повышается, и кровоснабжение мозга восстанавливается. Это, наверное, не лучший и не идеальный способ регуляции, но вот он такой в процессе эволюции получился. И, соответственно, когда мы имеем вот такое вот повышенное давление, если мы начнем просто, пардон, тупо его сбивать, то мы посадим мозг на голодный паёк, потому что это давление нужно было для того, чтобы обеспечить мозг питанием. В результате чего мозг, центр мозга опять дает сигнал в регуляторные механизмы, то есть там почки работают задействованы, там много звеньев задействовано, давление снова повышается, потому что мозг голодает. А нам снова прописывают еще второй, третий, там, четвертый препараты, у которых куча побочек, во-первых, а во-вторых, все они в результате вызывают голодание мозга. Голодание мозга – это значит постепенное отмирание нейронов. И вся неврология, которая сейчас пышным цветом цветет, в значительной мере связана с этим. Мы не можем вот здесь вам показать всю эту гимнастику. У него сейчас две гимнастики. Одну, вторую, которую он разработал, ну, как более прицельно для этих целей, он ее, по-моему, пока продает. Но ее можно найти, найти сайт Александра Юрьевича Шишонина. У нас на сайте, на нашем, да, будут вот эти вот имена, фамилия и отчество прописаны, чтобы вам легче было правильно задать вопрос нашему абсолютному ответчику интернету. И вы сможете все это найти в достаточно развернутом виде. Есть видео, где Шишонин объясняет на конкретном вот человеке, который тут сидит и эти упражнения делает, объясняет особенности технологии. То есть там все расписано, можно все это найти, и это в большинстве случаев достаточно. Причем Я могу сказать, что эти вещи действительно работают, потому что, вы знаете, есть такие всякие там в сети, ну, шарлатан, не шарлатан, не знаю. Но, скажем, люди, которые, вот когда им надо продать какие-то там сердечные или упражнения, или там что-то такое для сердца, какие-то средства, они вдруг оказываются сразу, что они перенесли тяжелые сердечные болезни вот недавно. Когда им нужно еще что-то там продать, вдруг оказывается, что у них старые, эти, предыдущие поколения там староверы сибирские и так далее. Вот, я не люблю такие вещи, когда вот подстраиваются это манипулятивные техники. Но про себя, к сожалению, я тоже могу сказать, что кое-что я уже попробовал. И в частности, сколько-то лет, несколько лет назад, я неожиданно для себя обнаружил легкий шумок. Я тогда его даже не обратил внимания. Вот в ритме пульса в ушах, как бы шум в ушах. Тогда я не обратил на это внимания, а позже, когда ситуация заставила меня на это все обратить внимание, я прямо у Шишонина, например, нашел такой момент. Он говорит, вот если у вас шейные проблемы связаны как раз с гипертонией, вы можете, говорит, просто взять себя за голову вот так вот снизу, да, и потянуть кверху. Вы замерили давление до этого, и потом вы как вот расправили, подняли голову кверху, подтянули и снова померили. Вот если у вас давление стало несколько меньше, то, значит, скорее всего, у вас проблемы в шейном отделе. Вот. И теперь я знаю, что вот эти шумы, они как раз идут от позвоночных артерий. И, значит, я просто совершенно сознательно ищу положение шеи, выстраиваю положение шеи, осанку, для того, чтобы эти шумы исчезли. Они исчезают. То есть это все управляемо, просто нам надо обращать на это внимание. Вот. Что касается Шишонина, да? Далее, значит, недавно появился в сети, для меня появился недавно, такой товарищ Евгений Николаевич Божьев. Это, моего возраста примерно человек. Он в 61-м году родился. Он закончил военно-медицинскую академию. Работал в авиации, скажем так, контролировал, выпускал летчиков и так далее. Потом он вышел на пенсию, получил дополнительное образование невролога и мануального терапевта. То есть, опять же, работа руками на теле. У него очень много сейчас, как я выяснил, видео. У него отдельный канал. Значит, обратите внимание, сегодня речь будет идти только о высокого уровня профессионалах, медиках. Но все они совершенно нетривиальные вещи предлагают на основании своего опыта и своего образования медика и вот этого конфликта между образованием медика и опытом и реальностью. Итак, Божьев, значит, у него много различных материалов, в том числе у него есть материалы по поводу гипертонии. Да, возвращаясь к Шишонину, принцип гимнастики Шишонина, значит, вы напрягаете определенные мышцы и в статическом режиме держите их напряженными. Там 5 секунд, 10 секунд в разных схемах гимнастики может колебаться. Но суть в том, что напряженная в статическом режиме мышца устает. И она уже вот не может так сжиматься, она готова к расслаблению. В конце гимнастики Шишонина есть система растяжек боковых и задних, прежде всего, мышц шеи. Но не только. Он естественно, захват, поскольку он остеопат и работает, он обожает совершенно строение человеческого организма, сыплет во всех семинарах своих латыни, потом говорит, нет, это вам не надо, ладно, вроде. То есть вот, естественно, что гимнастика на весь позвоночный столб, потому что иначе не будет стабильности, если вы только шейным отделом займетесь. Но, тем не менее, акцент на шее, и вот таким способом мы получаем результат. То есть сначала мышцы напрягаются, а потом их растягиваем совершенно внешним действием, расслабляем, растягиваем. И поскольку мы расслабляем мышцы, у нас встают правильно позвонки, у нас освобождаются вот эти вот позвоночные артерии. Причем тут просто надо сказать, я не сразу это сказал, но стоит это сказать. Наши ключевые органы обладают колоссальным резервом надежности. Вот как самолеты, да, там тройное дублирование систем управления. Вот, например, у нас есть в основании черепа Велизиев круг. Туда впадают крупные две сонные артерии и несколько меньшего размера вот эти две позвоночные. И уже от этого круга питается вся, особенно молодая часть мозга, полушария и так далее. Но в процессе эволюции мы еще только процесс. Не у всех этот вилизий в круг полностью замкнут в кольцо. И, во-вторых, вот нижние вот эти доли, часть мозга, которые вот продолговатый мозг и так далее, они запитаны от артерий позвоночных до этого вилизиево круга. Поэтому здесь вот это звено достаточно чувствительно. Точно так же, как коронарные артерии сердца, это не просто название, да? Они образуют именно кольцо, от которого питается сердце. Мы еще коснемся сердца сегодня обязательно. Итак, вот Божьев исходит немножко из другого момента, но в принципе то же самое. Он говорит о том, что примерно 85% гипертонического вот этого гипертензии связано с шеей, и тогда, говорит Божьев, у вас давление будет прыгать, колебаться где-то в пределах до 200, систолическое максимальное. То есть 180, 160, 190 – это, вероятнее всего, причина в шее. Но есть еще одна причина, говорит Божьев, это почки. Это тоже очень такой ключевой орган, очень важный для организма, потому что они очищают его от отходов жизнедеятельности, это очень важно. И если с почками начинаются какие-то проблемы, то организм опять же повышает давление, чтобы обеспечить кровоток в почках и так или иначе помочь организму выжить. И вот в этом случае, если проблемы с почками, давление обычно подскакивает до 200 с лишним, и его почти невозможно сбить. Во всяком случае, достаточно трудно. К сожалению, я знаю об этом тоже не понаслышке, а по практике своего отца, который лет 15 тому назад попал в ДРКБ, серьезная такая вот организация. Тем не менее, неделю у него не могли определить причину высокого давления.
Почему ДРКБ? ДРКБ детская. Есть РКБ.
РКБ, да. Причем, более того, это диагностический центр РКБ на Чехова.
Угу.
И там профессиональные врачи, я не знаю, почему так получилось, потому что даже я, скажем так, дилетант ботаник, возникала у меня такая мысль, что, скорее всего, почки виноваты. У него стояло давление 200, неделю его пытались давление нормализовать, как принято в нашей медицине. И только потом они все-таки проверили почки, да, оказалось, что воспаление почек. И когда они пролечили его в той или иной мере, там выяснилось, что там хроническая почечная недостаточность, и, в общем, это было его проблемы и последние 15 вот эти лет. На моих травах он жил, но последние годы он вообще перестал их, как-то расслабился человек, не знаю по каким причинам, но год назад он от нас ушел по причинам, похоже, не связанным напрямую с почками, но, скорее всего, это очень важное звено. И вот, возвращаясь к Божьеву, он говорит о том, что обязательно надо смотреть еще почки, причем Божьев говорит так. Это кто-то тоже из медиков такое, популярное, что ли, изречение привел. Мы знаем, что у собаки есть вши, но у нее же могут быть еще и блохи. То есть человек может быть, у него может быть и шейный отдел задействован, и проблемы с почками. И в этом случае, говорит Божьев, у него давление будет прыгать. То оно в районе 170-180, то оно улетает за 200. Значит, почки более-менее пришли в порядок, оно снова слетает. То есть такое прыгающее давление, это тоже довольно частое явление. Что делать с почками? Божий дает, предлагает поставить почки на место. То есть в очень значительном случае, в числе случаев, бывает опущение почек. То есть они же не просто висят в пространстве, да, там почки, они на соответствующих сухожилиях, там тяжах, окружены мышцами. Иногда все это выходит из равновесия, и почка, например, съезжает вниз. Опущение почек достаточно часто, к сожалению, тоже явление. Пережимается почечная артерия, там очень большой кровоток. Значит, давление начинает расти. Но, опять же, если мы просто собьем давление препаратами, то у нас почка будет на голодном пайке, организм будет плохо очищаться, и мы только продолжаем проблемы. И тут как раз мы плавненько переходим к еще одному методу, к еще одному человеку. К Божьему мы потом еще вернемся, наверное, да? Значит, Божий говорит, есть достаточно простой способ. Можно почки поставить на место, через брюшную полость, просто руками, соответствующим образом, вывести их как бы там массажем и воздействием массажными, закрепить на этом месте и как бы тоже вот нормализовать без всяких препаратов, без всяких там, я не знаю, оперативных усилий и так далее. И тут мы плавно переходим к еще одному человеку, еще одному методу, еще одной фамилии. Александр Тимофеевич Агулов. Об этом мы когда-то тоже говорили. Агулов вот единственный не имеет медицинского классического образования. Он пришел в медицину, он пришел через тренерские и массажные техники. То есть он массажист, профессиональный массажист, он работал со спортсменами, но за тот объем достижений, который он имеет, он получил звание профессора медицины. Да, видимо,
такое возможно.
Такое, видимо, возможно в определенных случаях. Да, иногда, знаете, вот человек защищает кандидатскую, а ему по результатам защиты присваивают докторскую степень. Я не знаю, был ли это комплимент или это действительно так, но когда я защищался, мне сказали вот уже просто после защиты члены комиссии, что, в общем-то, у вас еще вот немножко бы доработать, в принципе, могла бы уже докторская быть. Возможно, это был комплимент, но все равно приятно. Итак, вот Александр Тимофеевич Агулов проповедует, продвигает, как-то у нас не абдоминальное, а, короче, через брюшную полость работает руками. Это у нас, не записал, а зря, да, вылетело из головы. Не абдоминальное, а вот как брюшное.
Давайте посмотрим в интернете.
Хиропрактика, ну давайте.
Может, что-нибудь вылезет?
Нет, ну, может быть. Висцеральный, я вспомнил. Да,
висцеральный,
у меня
да.
Просто, да, у меня поисковик работает медленно. Да, оперативка маловато. Вот, висцеральная хиропрактика. Висцеральная, то есть преимущественная работа через брюшную полость, а хиропрактика, то есть это практика руками, работа руками. И помимо того, что там есть технологии ставить на место почки, и вот если вы поищете висцеральную хиропрактику Александра Тимофеевича Агулов, вы найдете там на одном из сайтов по меньшей мере 16 двухчасовых лекций практик, где он рассказывает о самых разных вещах, и диагностика, и связи между органами, и в том числе он показывает просто приемы работы, например, с желчным пузырем. Желчный пузырь очень важен, на самом деле, по его мнению, то есть по мнению, ну, как бы его источником. Потому что это не просто мешочек вот этот, да, со желчью, а это как бы водитель, управляющий системами брюшной полости. Он, к тому же, еще очень важен не только для печени, но и для поджелудочной железы, потому что, по сути, он является ресивером, как бы вот одна из его функций. То есть печень вырабатывает желчь постоянно, она скапливается в желчном пузыре и в нужный момент сбрасывается. Причем ключиком для этого является самое лучшее желчегонное средство, о котором мы говорили. Это жир, который очень нужен организму, который во многих диетах практически доминирует по своей энергетике для организма, заменяя в значительной мере углеводы, который является, ну, таким бензином срочным, но неэффективным и много проблем у углеводов. И он именно способствует выбросу желчи, потому что именно для этого желчь нужна. Она как поверхностно-активное вещество, своеобразное мыло или шампунь, она дробит вот эту желчь, вот этот жир на мелкие капельки. Какая-то часть капелек всасывается просто целиком вот, через стенку. Какая-то часть обрабатывается ферментами, расщепляется и всасывается в форме глицерина и жирных кислот и вновь образует в кровеносном русле заново жиры. Причем часто уже не те жиры, которые вы скушали, а те, которые более подходящие и нужны для организма.
Но вот по поводу тех, которые скушали, речь идет и о растительных, и о животных жирах.
Речь идет и о растительных, и о животных жирах, любые жиры, но растительные жиры, во-первых, неполноценны, а во-вторых, они обладают свойством при расщеплении жиров, то есть часть жиров идет на энергетику, они расщепляются, и фрагменты их утаскиваются в митохондрии, и все замечательно, они там сжигаются. Причем, в отличие от углеводов, жиры не могут быть использованы в анаэробном в анаэробном процессе, то есть без кислорода, с ними ничего невозможно сделать, они только с присутствием кислорода. Это хорошо на самом деле, мы об этом говорили. Вот. Но дело в том, что у них еще и другие функции. Жиры могут быть строительным элементом. То есть все мембраны всех наших живых животных клеток и растительных, сами мембраны именно, ограничивающие протопласт, это липиды, то есть жиры, специфические липиды, которые образуют вот такую двойную пленку липидную, в которой включены молекулярные машины белковые, там, скажем, протонный насос, калийный насос и так далее. То есть там очень много всяких инструментов, но они вот здесь вот нужны. Но еще одна функция при частичном расщеплении жиров, жирных кислот, образуются управляющие небольшие молекулы, простагландины и там некоторые другие. И вот растительные жиры, являясь, как это у нас, омега-6, да, непредельными, образуют... А что такое омега-6? Да, вот есть жирная кислота, у нее дальний хвост есть, который вот, ну, просто там CH2 там сколько-то, да, длинный. Вот от дальнего хвоста отсчитывает, то есть дальний конец омега, вот омега-6, это 6 звеньев CH2 отсчитали, вот здесь у вас двойная связь стоит. Что такое омега-3? Это от дальнего конца отсчитали 3 CH2 группы метилена, вот у вас там двойная связь стоит. Так вот, в зависимости от положения двойной связи, когда расщепляется этот жир, образуется в первом случае, когда у нас омега-6, провоспалительные вещества, то есть они стимулируют, провоцируют воспалительные процессы. Животные жиры наземных животных в основном содержат предельные или относительно нейтральные вот эти вот жирные кислоты, то есть мало на это влияет. А жиры рыбы, жирные, северные рыбы, потому что рыба питается в изначальном варианте водорослями, а водоросли вырабатывают много омега-3 жирных кислот, и дальше по цепочке они так передаются как бы. То есть рыбий жир содержит много омега-3 жирных кислот, мы об этом тоже говорили, неплохо напомнить будет, да, которые в процессе своего расщепления образуют противовоспалительные элементы. Нельзя сказать, что одни плохие, другие хорошие. Очень многие процессы излечения в нашем организме идут через воспаление. Это нормально. То есть что-то воспаляется, может быть, даже нагнаивается, потом это все сбрасывается из организма, и дальше идет восстановление. Ну, так мы устроены. Не всегда это приятно, но тем не менее. Так вот, этот баланс, надо очень внимательно за ним следить и не увлекаться растительными жирами. Это вот как раз к вопросу, в том числе к вопросу о диетологии, что жиры тоже не всякие.
Ну, вот все-таки, да, мы продолжим то, что вы хотели сказать, но все-таки сразу же уточняю, возможно, у слушателей, внимательных слушателей, которые помнят, что вот года два назад, когда сам расцвет вот ковида был, вы как раз очень рекомендовали в этот период пить именно рыбий жир. Вот тут механизм тоже снова...
Ну, это, собственно, универсальный механизм, да, потому что куда ни ткнись... Что такое артриты? Это воспалительные процессы. Значит, там противовоспалительные средства, тот же рыбий жир, будет в той или иной степени работать. Нельзя сказать, что он вылечит у вас артрит, потому что это, во-первых, это очень многообразная группа заболеваний с множеством различных причин, но как один из инструментов, например, вот диетология тоже важна. Вот, и почему я снова упоминаю Александра Тимофеевича Агулова, потому что среди прочего, он говорит о том, что очень часто спазмы внутренних органов, а там же тоже почти все везде гладкая мускулатура. Мы ее не чувствуем, вот эти спазмы, как бы боли они не дают. Вот когда у нас поперечная полостатая мускулатура, например, икра зажалась, это судорога, особенно если в воде, в холодной воде, это значит сразу паника, сразу жуткая боль и так далее. Так вот, гладкая мускулатура таким эффектом не обладает. Она где-то спазмирована, она мешает работе, но мы ее как бы не чувствуем. При этом она может передавливать попутно, скажем, кишечника спазмы, могут передавливать крупные сосуды, которые идут к ногам, а ноги потребляют тоже много энергии, да, это очень крупные мышечные структуры и так далее. Значит, инструмент такой. Для тех, кто не сразу пойдет смотреть вот эти все лекции, они двухчасовые, 16 штук, это надо быть, в общем, да, ну, надо быть достаточно упорным. Но суть вот в чем. Значит, когда вы укладываете человека или самого себя на спинку, сгибаете ножки, ну, как обычно, когда врач приходит проверять состояние вашего, вашей брюшной полости. Расслабляйтесь и начинайте искать. Ну, начинает обычно вот с центральной зоны от пупка до остистого отростка вверху. Вот здесь у нас у грудины есть такой остистый отросток. Он вниз торчит, остренький. А ниже у нас пупок. Вот эта зона между ними, овал такой, это зона двенадцатиперстной кишки. Значит, вы проходитесь по ней, нажимаете, ищете точки. Вот когда вы находите точку болезненную, вы нажимаете на нее посильнее, пока можете терпеть. То есть, естественно, боль не должна быть нестерпимой. И ждете, нажав. Через какое-то время вот эта вот точка перестает быть болезненной. То есть вы нашли точку спазма, вот где он, мышечный спазм, и когда вы на нее нажали достаточно сильно, то есть как бы превысили тот, то воздействие нервной системы, которое вызвало этот спазм, он переключился как бы и расслабился. Тем самым, вот пройдясь, например, здесь, вы расслабите какую-то часть вашего, вашей брюшной полости, как, какие-то зажимы. Потом вы идете, грубо говоря, примерно треть этого расстояния от остистого отростка вниз, идете направо, туда, где у вас желчный пузырь. И тоже так же вот ищите болезненные точки. Скорее всего, болезненная точка будет вблизи от середины, потому что там фаторов сосочек, и там очень часто бывает спазм на выходе. Вот этот спазм тоже находите, нажимаете, ждете. Расслабилось, замечательно. И вот постепенно снизу вверх как бы идете до желчного пузыря, ищете вот такие зажимы. Потом спускаетесь немножко ниже, на две трети от остистого отростка, идете в левую сторону, там у вас поджелудочная. Опять же, на живом организме все эти органы могут располагаться немножко по-разному. То есть не так, как у вас на схеме в мединституте напечатано, а ну, вот просто надо искать, где болит. Если вы нажали, и у вас не прошла болезненное ощущение, значит, не надо нажимать, надо разбираться, почему там такая вот болезненная штука. Но в большинстве случаев вы расслабите вот эти точки, и как бы вот, у вас лучше будет работать организм. Причем именно Агулов подчеркивает, вы не выдавливаете желчь, как из тюбика, вот справа к центру, а вы идете наоборот слева в правом направлении и расслабляете. То есть вообще желчь жидкая, она не густая. Она, как только вы откроете желчный проток, она сбросится. Точно так же, забираясь под ребра руками на выдохе преимущественно, да, вот начиная с середины, потому что у нас одна доля печени слева находится небольшая, а справа большая часть печени, значит, вы как бы обжимаете печень, ну, грубо говоря, выдавливаете из нее застойную кровь, застойную желчь. Разумеется, умеренные усилия соблюдая. Mm-hmm. Но когда вы сами себе делаете, вы это понимаете достаточно хорошо. А если вам делает профессионал, во-первых, он профессионал, а во-вторых, у него с вами обратная связь какая-то будет. Да? Болит, болит, вот стоп, все. Дальше работаем следующее. Так можно пройтись по всему кишечнику, по тонкому и по толстому. Не обязательно точно знать, где что находится. Просто проходитесь по брюшной полости, ищите вот такие вот точки. И забираетесь под лобковую кость, туда вот прямо вниз. А там находится мочевой пузырь, простата, женская вся сфера. Там находится преимущественно, ну, немножко сбоку, да, тоже. То есть вот эти зоны тоже можно таким же образом пройти, если там есть какие-то спазмы, они могут быть там, достаточно часто там бывают какие-то зажимы тоже, которых мы не чувствуем в обычных условиях. Значит, вы тоже можете таким способом расслабить. Ну, вот более-менее регулярно, если
заниматься. Ну, вот ваш опыт, вы расслабляли так?
Да. Более того, было две ситуации, когда я работал с людьми. И, в общем, вот этот фаторов сосочек, похоже, у мадамы был сжат, потому что, когда я до нее добрался, он сказал, больно. А дальше мы прошлись по желчному вот этому пути, там все нормально, и все это да. Вот, так что инструмент хороший. Теперь, возвращаясь к Божьеву, Божьев как раз-таки рекомендует лечить шейную вот эту проблему гипертонии. Чуть-чуть по-другому, но по сути это то же самое. То есть он говорит, причем у него есть видео, достаточно объемное, где он показывает, как он растягивает разные мышцы, в том числе вот шейные мышцы. Значит, суть в чем, он создает определенную позу, растягивает определенные мышцы, скажем так, вот так вот как-то, да, он там упирается в стенку. И, по его мнению, нужно в этой позе, вот, ну, напряженной как будто растяжка внешними силами, выждать 2 минуты. За это время мышца расслабится вся. Причем он говорит очень правильную вещь, о чем обычно не говорит Шишонин, но это, скорее всего, так оно и есть. Дело в том, что наши мышцы предназначены для сжатия, но они не способны растягиваться. То есть везде у нас есть 2 мышцы, да, скажем, сгибатель, разгибатель руки, сгибатель, разгибатель плеча, там, соответственно, и так далее. Они противофазе работают, одна мышца сгибается, вторая при этом растягивается, сжимается, вернее, растягивается, да, потом та сжимается, и, соответственно, предыдущая растягивается. Но поскольку мы люди ленивые, то есть это, в принципе, свойство живого организма, лишнего не делалось. Просто до недавних времен лишнего там, ну, как бы, не получалось. Приходилось очень много работать, дрова колоть и так далее, воду носить. И, соответственно, мы не растягиваем полностью вот эти мышцы
антагонисты.
Антагонисты, да. Угу. Вот. И отдельные волокна в них остаются нерастянутыми. То есть они сжаты, при этом они еще требуют энергию, и, соответственно, кушают глюкозу. При этом они еще накапливают молочную кислоту, которая вызывает боль в мышце. И при этом еще, если это 2 мышцы-антагонисты, то они обе вдвоем начинают нагружать сустав, к которому они подключены. То есть очень много проблем, которые нам почти не видны. Но с момента, в какой-то момент, когда вот таких волокон становится много, возникают боли постоянные, мышечные боли в теле, непонятного происхождения. Это очень сильно ограничивает движение. Опять же, к сожалению, я это наблюдал, например, на отце, который последние годы не мог поднять ногу на ступеньку, например. Да, он влезал в машину, затягивал свои ноги несколько минут. А дело все в том, что как вот в 2005 году мы переехали на новую квартиру, 3-й этаж, лифт, все замечательно. Все, кроме меня и сына, всегда ездили только на лифте. Соответственно, вот тот тренажер, который мог быть использован, ну, ежедневно, вот, например, у нас дома сейчас, да, там лестница, и кухня на 2-м этаже, а холодильник на 1-м, он туда наверх не влез. Значит, только за период завтрака я 3-5 раз, это совершенно точно, я сбегаю по этой лестнице вниз-вверх, а за день там набегает очень прилично. Причем мы это не замечаем, этот тренажер, когда я это делал, я сказал, это будет наш тренажер. Вот как бы мы себя не вели, как бы мы не ленились, кушать хочется, и поэтому в день, ну, 10-15 раз, получается, часто, мы по этой лестнице пробегаем. Это очень важный момент. То есть тут даже не надо себя заставлять, потому что опять, ну, кушать хочется. И структура так организована, что она вынуждает к этому. И в связи с этим я могу еще вспомнить одну историю. Сколько-то лет назад мы с одной подругой, ну, подвязались, пытались там зеленым строительством заняться. И нас пригласили, ну, как некоторые называют их, скруджами, ну, достаточно богатые люди. Ну, вот, типа вот озеленить территорию.
Это ландшафтный дизайн, так
да,
называемый.
Да, да, вот примерно, да. И вот у них большой дом, ну, люди, не знаю, там им тогда, наверное, было лет 40. И у них весь дом на 1-м этаже, на 1-м, вот, без каких-то там порогов высоких, без ничего, вот он ровный. И я понял, а почему? Ну, собственно, удобно же, компактный дом, там хотя бы 2 этажа. Они сказали, вы понимаете, вот мы вырастем, постареем, нам будет тяжело ходить по лестнице, а тут у нас вот все вот на 1-м уровне. То есть они заранее планируют, как они постареют и станут немощными. Ну, извините меня, наше подсознание слушается нашего сознания. Это очень страшная вещь, но оно не критично. То есть, если в сознании мы запланировали что-то, и подсознание это восприняло, оно сделает все, что угодно. Оно убьет своего носителя, потому что он дал ему такую задачу. Это очень опасная вещь. Вот, и вот в том видео, где Божьев как раз вот эти все вещи показывает, он говорит, вот очень хорошо растягивает, например, такую мышцу, и попутно объясняет. Например, если вы растягиваете икроножную мышцу, большую икроножную мышцу, которая, кстати, формирует контур ноги, для молодежи очень важный момент. Иногда бывает очень красивая девушка, ну, извините, а ноги... А там исправить очень легко, потому что немножко даете нагрузки на икроножную мышцу, она дает объем там буквально несколько миллиметров, и уже пропорции совершенно другие, смотрятся совершенно по-другому. Вот. Но так вот он попутно говорит, вот вы знаете, вот если вы хорошо эту растяжку делаете мышц, то у вас и профилактика, и лечение различно-сосудистых проблем. Ну, там много же всего, да, вот вены, артерии, причем и те, и другие, если там есть вот проблемы, я сейчас терминами даже не буду бросаться, да, и те, и другие чреваты еще и тромбами, которые могут оттуда отрываться и прилетать либо в легкие, либо в сердце, и это очень печально. Потом, если, например, он делает растяжку, ну, по-научному мускулюс глитеус максимус, это большая попная мышца, грубо говоря, да, в попе на самом деле очень много мышц, достаточно крупных и очень важных, не только эстетических, но и функционально. Она обеспечивает возможность нас работать и вообще ходить стоя. То есть это нагруженные мышцы. У них тоже могут накапливаться вот эти вот спазмированные волокна. И он попутно говорит, вот вы знаете, если вы растягиваете эти мышцы, то вы решаете очень многие проблемы, связанные с тазовым суставом. То есть вот каждый раз, когда он говорит про какую-то мышцу, там плечевая, локтевая, вот эти все вот зоны плеча и локтя, например, там различные мышцы, сгибатели, разгибатели, он попутно говорит, что вот это вот решает проблемы вот таких болезней, это решает проблемы вот таких болезней. Вот. Божьев, правда, там у него очень много видео, иногда его заносит, но творческих людей надо заносить. Например, он там начинает разглагольствовать о душе и теле, бессмертной душе, о чего-то там, о частотах высоких и низких. То есть чувствуется, что, ну, Свитик у него молодые, он просто чье-то откуда-то вытащил и это озвучил сам. Ну, просто знакомые совершенно формулировки, за которыми, скорее всего, ничего не стоит. Или, может быть, изначально кто-то что-то понимал, но это сформулировано так, что смысла за этим нет. Ну, фильтровать надо, искать. Но, с другой стороны, у него очень много интересных вещей. Например, у него есть отдельное видео по поводу того, чем у нас лечат гипертонию. Он не упоминает там одну группу препаратов, блокаторы ангиотензин превращающего фермента, но он говорит о других. Например, есть бета-блокаторы, которые, да, вот там, опять же, вот в сети можно много найти, там сам врач говорит, вот гипертония надо начинать с назначения бета-блокаторов. Он говорит, да, дело в том, что бета-блокаторы ослабляют работу сердца, они снижают его активность. И при этом давление понижается, потому что просто сердце работает слабее. Ну, он исходит из позиции официального как бы, системы работы сердечно-сосудистой системы. Мы об этом сейчас тоже поговорим. Вот, он объясняет, как врач. Он говорит, вы знаете, вот, да, бета-блокаторы ослабляют работу сердца, и через 3-5 лет у вас будет, ну, как вот, мышечная дистрофия сердца. То есть это запланировано, то есть вот это свойство.
Ослабление
да,
функции сердца.
Да, 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 да. А учитывая, угу. что сейчас мы поговорим еще о функциях сердца, тут вообще очень интересно. Так вот, следующий человек, это Александр Иванович Гончаренко. Александр Иванович Гончаренко. К сожалению, в прошлом году он от нас ушел. Но там вообще очень интересная работа, причем это работа физиолога, врача, прежде всего физиолога, наверное, потому что они работали на обезьянах, на крысах. Они, пардон, крыс замораживали в жидком азоте в каких-то ситуациях, а потом резали и смотрели. Так вот, они изучали сердечно-сосудистую систему. И вот что они выяснили. Об этом не говорят в мединститутах. Мы как-то несколько лет назад это упоминали. Но, тем не менее, это очень интересно. Значит, смотрите. В сердце есть, вот помимо системы артерий, которые снабжают сердечную мышцу кровью, причем она тоже кушает прилично, по-моему, где-то 7% всего кровотока потребляет само сердце. Так вот, в нем есть система сосудов, которые заканчиваются устьями небольшими внутрь желудочка. Фактически это маленькие сердца. То есть по структуре это вот тоже такие вот насосики. И каждый насосик, впрыскивая порцию крови, причем там счет идет на миллисекунды, вот из предсердия кровь приходит, до того, как сожмется основной вот этот желудочек сердца, вот эти вот маленькие желудочки, много-много-много, они делают впрыск какие-то из них и создают вихри. А вихри довольно устойчивая штука, вихри в жидкости. И вот когда большое сердце сокращается, оно систему вихрей этих выбрасывает в аорту, и потом они расходятся туда, куда запланировано. В нашем организме около 5 литров крови, по разным расчетам, как бы гидродинамическим, да, там должно быть от 20 до 45 литров, а их 5. И что интересно, ну, он говорит, вот как бы вот у кольчатого червя, например, у него сердец в каждом отсеке, вот сколько у кольчатого червя есть вот этих вот колец,
сегменты,
да? Сегментов. Угу. Только столько и сердец. Он говорит, вот у высших организмов все эти вот эти вот сердца, они как бы скомпоновались в сердце внутри. При формировании организма каким-то образом вот эти части, вот эти вот маленькие сердца, они связаны по происхождению, по развитию с какими-то зонами организма. Где-то левая нога, где-то правая нога, где-то печень, где-то мозг, где-то то же самое сердце и так далее. То есть между ними есть связь, и орган запрашивает, и соответствующий вот этот маленький сердечко впрыскивает, и уходит именно туда. Причем на выходе из аорты, на самом деле, давление там где-то, по-моему, в районе 40 или 70 миллиметров всего лишь. В настоящий момент уже начинает преобладать предположение, что дальше идет перистальтическая работа крупных сосудов. Ну, вот как кишечник, да, кольцо как будто сжатие, оно бежит по сосуду и прокачивает кровь. Соответственно, к предплечью она достигает нормальных давлений, там 120-130 миллиметров. Но, опять же, вот этот Гончаренко с группой в работе своей, они выяснили, что, ну, есть такое явление кавитация. Вот что такое кавитация? В жидкости, скажем, если винт быстро работающего какого-то там корабля быстро вращается, по законам аэродинамики и гидродинамики, в какие-то моменты у них там на каких-то участках может давление упасть до нуля. И при этом возникает каверна. Она раскрывается, как бы жидкость разрывается. Внутри нее вакуум. И как только давление, то есть вот когда она выходит из этой зоны, которая вот создала эту каверну, она схлопывается. Причем там сверхзвуковые скорости, огромные воздействия, электрические процессы, разряды, люминесценция и очень большая разрушительная сила. Удар, скажем, вот по той же лопасти. Поэтому быстроходные суда имеют специальные лопасти винтов, которые как будто эту кавитацию, она происходит уже за пределами винта. То есть это очень разрушительная система. Но дело в том, что кровь не является обычной жидкостью. Она не сжимаема, да, но она разжимаема, как бы, да, как он говорит. Там, во-первых, очень много форменных элементов, 20-30% по меньшей мере. А во-вторых, там очень много белков, там и так далее, то есть она густая, и вот при, скажем, если сосуд создает разрежение, хотя бы даже небольшое, она как бы вскипает, и там, там отмечена люминесценция, то есть все процессы есть, но в связи с тем, что кровь вязкая жидкость, нет вот этих вот разрушительных процессов, но она как бы дополнительный двигатель, который позволяет крови двигаться дальше. То есть очень интересные работы, наверное, продолжаются. Но о них никто не говорит в медицине. Вот что у нас интересно, да? У нас просто дают ингибиторы АПФ, например, для того, чтобы снизить давление. Почему сейчас я говорю еще про Гончаренко? А да, кстати, вот да, вот смотрите, у нас ведь известно, что сердце, например, земноводных и пресмыкающихся, оно там, ну, скажем, трехкамерное, да, и так далее. Казалось бы, это неразумно, неправильно, потому что у нас по организму расходится уже смешанная кровь, венозная и та, которая пришла из легких. Но на самом деле, если смотреть вот по этой системе, да, по этому подходу, так у нас разная кровь. У нас может быть желудочек один, а кровь-то в нем разная. И более того, например, вот опять же, они это пока, может быть, еще не объяснили, да, но тем не менее, у нас распределение крови таким образом происходит, что в селезенку идут старые крупные эритроциты, которым пора на пенсию, уходят на утилизацию. А в мозг идут молодые мелкие, которые много кислорода несут и которые очень важны для мозга. Вот. То есть тут очень много таких вот интересных вещей. И в частности, те же крокодилы, да, получается. И у нас ведь в эмбриологическом, в эмбриональном периоде у нас же тоже сердце не сразу становится четырехкамерным. Когда-то у кого-то это все, вот это образование поперечной этой перегородки нарушается, и мы получаем различные пороки сердца. Но люди во многих случаях живут с этим пороком сердца многие десятилетия, кто-то, может быть, даже не знает об этом. То есть это не фатальные нарушения, там они могут быть разными. Но, скажем, небольшая вот такая вот... небольшое отверстие, оно, возможно, и не влияет на процессы жизнедеятельности и обеспечение кислородом. Потому что организм просто компенсирует, как-то перестраивается, и, соответственно, туда, куда надо, идет та кровь, которую надо.
Но а крокодилов вы упомянули, в связи с чем?
А у них же тоже там не полностью закрытая перегородка, но очень мощные, очень энергичные существа, удивительно. И, наверное, они такие уж и глупые. Тут есть просто несколько промелькнуло историй. Во-первых, где-то вот с месяца там назад промелькнула заметка о том, что умер священный крокодил-вегетарианец. Ну уж как там получилось, как может крокодил быть вегетарианцем? Но вот так вот. Потом была тоже заметка где-то, по-моему, в Юго-Восточной Азии, или где, я не помню сейчас, просто... Ну, человек спас крокодила в какой-то ситуации, там вылечил его, выходил, и потом... долгие лет 15-20, наверное, у них была ну, совершенно откровенная дружба и доверие. Так что вот эти истории, когда дикие племена, например, оставляют детей на попечение питонов в качестве нянек, они не лишены каких-то оснований.
Ну да. Все-таки тут нужно от основной темы отклонились.
Да, мы отклонились от основной темы. Поэтому, да, именно поэтому и отклонились. А вот почему я вообще об этом говорил именно сейчас? Потому что, во-первых, это очень важно знать о том, что это есть в природе. И я говорю, они вот смотрели, как они это все выясняли. Они, скажем, перевязывали какую-то артерию, например, бедренную артерию правой ноги, и получали в сердце конкретно поражение каких-то вот из этих маленьких сердец, вот этих вот насосиков. Они даже составили карту внутренней поверхности желудочка левого с указанием, где какие вот, то есть креатинная связь, где управляется мозгом, поступлением в мозг, где в сердце, где в левую ногу, где в правую ногу, где в печень и так далее. То есть карта эта есть.
Ну, вот совсем недавняя новость буквально, прерву, вот как раз в Казани врачи гематомы, связанные с головным мозгом, вот, ликвидируют при помощи проколов в бедре. Ну, я вот не углублялась, но просто это, видимо, вот это как раз из той же оперы.
Боюсь, что нет. Может быть, просто они добираются до крупной артерии бедренной.
И да, вот правда.
Они говорить. Впрыскивают, скорее всего, какие-то антикоагулянты.
Видимо,
что-нибудь
так,
такое, да. Но мы пока, поскольку мы не знаем деталей, мы это сейчас не будем об этом говорить, да? Вот, но, во всяком случае, это очень интересно все. Мы потихоньку начинаем разбираться, как же работает наш организм. Кстати, мне тут хочется отметить, вот сейчас очень много появилось, не то, что сейчас появилось, но очень много статеек, которые очень примитивно написаны, но для определенного уровня восприятия людей, они, наверное, достаточно написаны, которые разносят в пух и прах теорию Дарвина. Причем они берут не синтетическую теорию эволюции, которая сейчас развивается, которая от дарвинизма очень далеко уже ушла, от классического, да? Они именно рассматривают вот сами работы Дарвина и говорят, ну, вы же понимаете, что вот исходя из этого невозможно объяснить эволюцию человека, вот какой он такой получился. Причем статейки обычно оставляют вопрос открытым. Но я понимаю, что это заявка наверняка религиозных каких-то сил, потому что вторая, ответ остается тут, то есть читателю оставляется только один ответ. Ну, значит, у нас божественное происхождение. Вот, дело в том, что поскольку я все-таки довольно основательно смотрю вот эти все вещи, физиологию и так далее, биохимию, я вижу, насколько мы совершенны, и в то же время я вижу, насколько мы несовершенны. То есть человек – это не венец эволюции, это процесс эволюции, он продолжается. И там получилось то, что получилось. То есть, если бы, пардон, мы были Богом каким-то там созданы, он бы, наверное, все-таки предусмотрел вот такие-такие-такие-то моменты, чтобы вот, ну, было лучше, было идеально, как вот по уму. А мы имеем просто то, что имеем, потому что это в конечном итоге у нас вот так мы... Так мы растем, мы до этого доросли, есть какие-то проблемы, например, та же проблема вот со спазмом мышц в шейном отделе, да, ну, казалось бы, ну, можно же ликвидировать спазм без всяких упражнений, это же подвластный организм, это же внутри организма, а нам нужно придумать какие-то специальные дополнительные снаружи упражнения, потому что в результате организм начинает регулировать себя, разрушая, он повышает давление иногда сильно, и при этом себя разрушает. То есть вот, ну, такая природа, так мы устроены. Так вот, Александр Иванович Гончаренко не просто так, вот не только теорией занимался, он еще и предлагал определенные гимнастики, тренировки. Он назвал ее аноксическая тренировка. Там несколько упражнений, буквально вот в 20-м году, то есть за год до своей смерти, он, ну, давал достаточно обширно. Лекции читал и так далее. Он показывает эту гимнастику. Там несколько упражнений, которые я показать не смогу через микрофон. А одно я просто, вот первое, с которого он начал, я объясню, это понятно, да? Значит, во-первых, все упражнения при остановленном дыхании. Либо на вдохе, либо на выдохе. И вот первое упражнение, которое он предложил, значит, он говорит, набираете полные легкие воздуха, зажимаете и начинаете интенсивно вот шевелюру свою, массаж, причем жесткий, сильный массаж головы. При этом вот сколько вы сможете при полных легких, но не дыша. Да. И это стимуляция поступления крови к голове, то есть это, во-первых, мозг, во-вторых, ваше лицо, то есть это не только для того, чтобы хорошо работала голова, и плюс часть мозга – это глаза, то есть улучшается зрение, занимается эта гимнастика вся. Ну, там буквально 4-5 упражнений вот таких вот, да. То есть один цикл, вы либо на выдохе это делаете что-то, ну, вот цикл закончился, сколько вы смогли продержаться на этом выдохе, либо вы на вдохе делаете что-то, да, там, ну, несколько упражнений. Там второе упражнение там на перикард, на сумку, как бы вот растяжение сумки, чтобы к сердцу лучше поступала кровь с кислородом. Опять же, я его не смогу показать, но вы это найдете. Аноксическая тренировка. Вот. Следующее. То есть мы говорим пока только о крупных сосудах, о артериях. Но у нас же есть еще огромное количество капилляров. И очень важно то, что они тоже могут перекрываться по каким-то причинам. Зажатые мышцы, что-то еще, мелкие сосуды, там спазмы и так далее. А учитывая, что у нас есть, вот знаете, у кого центральное отопление, наверняка видели, да, у вас батарея стоит, а рядом с батареей такая труба, которая соединяет горячую трубу и холодную. Так, шунт. Казалось бы, через батарею не будет ничего идти, даже тем более, что там насосы же прогоняют, там не то, что горячая вода вверх поднимается, а холодная вниз опускается. Нет, просто насосом качает, но все равно это нужно для балансировки. Вот в организме тоже есть такие анастомозы, чтобы кровь нигде не застаивалась. Но при этом анастомоз включается, а орган, который вот содержит капилляры, начинает получать меньше крови. Поэтому с капиллярами надо работать. И тут следующий персонаж, который достаточно известен много лет, это вот человек, который родился по-моему, чуть ли не в начале 19 века, я сейчас не буду врать, его биографию тоже можете очень легко найти. Это Абрам, он сам себя, как я понимаю, назвал Александром, Соломонович Залманов. Угу. Это капиллярные ванны и капилляротерапия. Он использовал, ну, самые доступные вещи, он использовал скипидар. Скипидар, основное содержание, основной компонент скипидара, альфа-пинен, тот же самый, который есть в эфирном масле хвойных и так далее. Но скипидар более доступен. Скипидар просто так не растворяется в воде, поэтому он разработал несколько вариантов смесей, которые содержат скипидар и содержат еще какие-то компоненты, которые позволяют ему в ванне расходиться. Причем два варианта наиболее известных – это желтый раствор, то есть он прозрачный желтый раствор для гипертоников. То есть он дополнительно еще снижает давление. И Белая эмульсия, она не совсем прозрачная. Это для тех, у кого давление понижено, то есть она в какой-то мере его тонизирует, поднимает. Для тех, у кого вообще все идеально в норме, она рекомендует смешивать эти два раствора, использовать оба. Там дополнительно там касторовое масло, там сейчас, например, делают туда, добавляют какие-то экстракты трав некоторые, но это уже такие непринципиальные вещи. Вот, и где-то на тогда, да, он достаточно известен был, он и в России работал, но в значительной мере за рубежом. Вот такие бальнеологические процедуры, ванны, рекомендовал как раз для улучшения работы капилляров. То есть, ну, целиком ванну погружать всех, естественно, голова снаружи, и очень большое количество мелких сосудов раскрывается, там цикл с постепенным увеличением концентрации вот этих вот экстрактов, примерно получается там 20-25 ванн через день. То есть это вот такой цикл на 1,5-2 месяца. Он рекомендовал через 2-3 месяца, например, повторять его. Ванны, экстракты эти доступны, они достаточно хорошо известны. По Залманову, кипар, например, там, в общем, разные. Это можно поискать, например, ну, в аптеках обычных этого может не быть, но есть такая интернет-аптека, аптека.ру. Вот, например, там могут быть, да, вопрос задаете, они вам выкладывают. Ну, где-то примерно, наверное, 1,5-2 на общий вот этот цикл полуторамесячный у вас уйдет. Да, но много ли это или мало, это другой вопрос. Но в целом это очень хорошо работает. И там... Ну, самые разные тоже заболевания, и артриты, и простатиты, и... Ну, то есть это на весь организм вот именно такое вот улучшающее циркуляцию крови. Потому что все, что мы делаем, скажем, из сердца, все, что выходит, оно делается ради того, чтобы дошло оно до капилляров. И вот, значит, этот инструмент позволяет работать с капиллярами, и капилляры эти поддерживать. Понятно, что это не единственный инструмент. Например, я могу как... травник, скажем, да, упомянуть сушеницу. Очень интересное растение. Сушеница топиная, которая на самом деле чаще всего полевой сорняк. Маленькое, серенькое, невзрачное растение. Ни вкуса, ни запаха особого нет. Свойство сушеницы – это как раз вот расширять мелкие сосуды организма. Тем самым она снижает давление, то есть она, в принципе, применяется еще и для этого. Ну, опять же, это периферическое просто вот действие. Но сушеница повышает стертость крови в какой-то мере. Но для этого у нас есть донник, вишня, в том числе и вишневый лист, таволга и много других растений, которые разжижают как бы кровь. Да? Но в отличие от спирина кардио, например, у которого куча всяких побочек, та же таволга, основой которой фактически является тот же аспирин, то есть в ней салицилатов много, и ацетилсалициловая кислота там тоже есть, она из нее получена была когда-то. Таволга никогда не даст никаких таких эффектов. А положительные эффекты таволги занимают там в справочниках несколько страниц убористого текста. Вот. Кроме того, тоже такое популярное средство – чеснок, лимон и мед. Это вот сейчас уже немножко поздновато, потому что мед загустел, но мед можно осторожненько растопить при температуре не выше 35-38 градусов. Он сохраняет свои свойства. Тоже очень простое средство. Несколько головок, 4-5 головок чеснока, 4-5 лимонов с хорошей шкурочкой, более-менее нормальных, да? Все это чистится, режется. Лимон не чистится, а просто режется со шкурочкой. Все это в блендер. Все это перемешивается там в блендере, размалывается. Добавляется стакан жидкого меда. И все это ставится, перемешивается, естественно, и ставится где-то на 7-10 дней. Настаивается в темном прохладном месте, ну, не в холодильнике, а просто в комнате где-то. Вот, потом это все отфильтровывается, отжимается. И итак, значит, вот этот самый чеснок с лимоном, с медом настаивается какое-то время, как бы устаивается 1-1,5 недели. Потом мы его сливаем, отжимаем как следует, потому что в отжимках остается довольно много всего. Я разок, например, просто вот эти отжимки такие получаются, как снежки такие в кулачке. Я их просто сложил отдельно и первое время использовал не тот раствор, который стоял в холодильнике, а вот просто такой кулачок в воду бросал, размешивал и фактически вот то же самое, да? Понятно, что это не панацея, это считается средством очистки, очищения сосудов. Ну как, насколько оно эффективно?
Не, ну как применять-то все-таки?
А вот утром и вечером дозировочку, столовая ложка на полстакана воды утром до еды, то есть как встали, и столовая ложка вечером после еды перед сном. И пока не кончится вот этот вот этот объем, который у вас получился, как бы вот такой курс. Понятно, что крупные бляшки оно не растворит, но в какой-то мере оно, наверное, способствует. Во всяком случае, вот от такой смеси хуже не будет.
Да и вообще вкусно, судя по всему.
Да, достаточно приятно. И запаха чеснока, вот, в общем-то, нет. То есть это уже больше там идет вот мед с лимоном, как бы по вкусу. Наконец, есть еще, например, средство, да? Одно из средств интересное очень. Есть такая бабочка, маленькая бабочка или крупная моль, огневка. Это бич пасечников. Ее личинки, гусенички такие небольшие, беленькие, но считается, что они питаются воском. На самом деле они питаются старыми сотами, в которых остатки и воска, и остатки меда, перги, там что-то осталось от личинок самих пчел. Вот, они все это съедают, все это перерабатывают. То есть у них есть ферменты, которые способны... Причем воск заменяет им воду. Они получают воду эндогенно в процессе окисления, разрушения вот этих органических веществ. И этого им достаточно. Они чрезвычайно прожорливы. Они выедают, если они попадают, например, ну, я не знаю, в дупло, где пчелы вот были, да, старая семья пчел, старая слабая. Сильная семья пчел не пустит огневку, она ее ликвидирует. То есть, на самом деле, огневка – это звено цикла жизни пчел. Она приходит в старую отмирающую семью, она выжирает все, включая там слой древесины, пропитанный воском, который вот по стенкам этого дупла. Она съедает друг друга, и в конечном итоге, кто остается, они вылетают потом, имага, сама огневка улетает. А остается там на месте вот немножечко там, я извиняюсь, какашек, которые вот на дне дупла. Все, то есть дупло стерилизовано, очищено. Оно готово к приему новой сильной семьи пчел. В нем нет никаких ни вирусов, ни паразитов, там ни клещей, ничего, ничего. То есть это часть, на самом деле, это звено вот цикла такого жизненного, разумное. Но вот то, что они, эти бабочки, гусеницы, способны... Кстати, сама бабочка, по-моему, вообще не питается, как это часто бывает в природе. У нее там срок жизни 2 недели на том, что есть. И вот эти гусеницы, благодаря тому, что они перерабатывают воск, а воск – это очень устойчивое вещество, он похож на жиры, только у него жирная кислота соединяется не с глицерином, а с еще одним жирным спиртом с длинным хвостом. То есть вот, вот такое вот эфирное соединение, сложное эфирное, и очень устойчивое. Так вот, экстракт этих бабочек, вот этих вот гусениц, причем до того, как они очистили кишечник, то есть они перед тем, как закуклиться, кишечник очищают, они становятся прозрачными. А так вот у них там внутри черный кишечник, заполненный продуктами. Более того, используют под таким деликатным названием продукты жизнедеятельности восковой моли, ПЖВМ, вот эти вот самые как раз вот какашки, пардон, да? Дело все в том, что в кишечнике, пока вот гусеница питается, она вырабатывает кучу ферментов, которые способны вот эти все вещи, воск и все остальное переработать. И вот именно это наиболее ценно, оно переходит в настойку спиртовую, и потом этим пользуется. Чем оно ценно? Вот если вы... Во-первых, это очень хорошее средство при туберкулезе. То есть оболочка микобактерий, которые вот вызывают туберкулез, она восковая. И вот эти ферменты, попадая, они разрушают вот эту восковую оболочку, и бактерия становится как бы голой, да? То есть она начинает воспринимать там антибиотики, там что-то еще и так далее. То есть это очень хорошее средство в терапии туберкулеза. Это очень большая проблема в наше время, как ни странно. Вот. Во-вторых, что интересно очень, что если вы получили инфаркт миокарда, не дай бог, и практически там, по-моему, с 3-го или 10-го дня начали принимать вот эту вот настойку огневки, инфаркт вообще очень интересная вещь. Обычно вот если клетки не хватает чего-то, да, вот кислорода нет, да, она тихо умирает, вот просто раз и все, и рассасывается. А при инфаркте почему-то происходит лавинообразное огромное количество клеток, вот они сразу как бы вот, организм как бы самоубивается. И если он выжил после этого, то на месте вот этих мышц в сердце образуется рубец, соединительный с каной. У нас вот если мы, например, где-то что-то порезали, да, крупное, у нас чаще всего восстанавливается не полностью, как изначально было, у нас появляется соединительно-тканный рубец. Вот такой же рубец появляется на сердце. Поскольку мы только что с вами говорили про работу Гончаренко, мы понимаем, что этот рубец резко нарушает работу вот этой вот вычислительной машины сердца. Оно ведь оно не связано с нервной системой. У него есть своя проводящая система сердца, свой водитель ритма, и не просто водитель ритма, а еще получается, что система распределения, которая связана с органами не нервной системой, а резонансными какими-то связями, какими-то гуморальными связями. Вот если у нас возникает рубец на сердце, то вот эта вся система резко нарушается. Она иначе уже работает, обеспечивает организм. Так вот, если вы своевременно получили вот это вот в качестве лечебного средства дополнительно ко всему прочему экстракт огневки и вот это вот ПЖВМ, что в принципе почти одно и то же, то у вас вместо рубца на сердце восстанавливается мышечная ткань изначально, какая есть. Опять же, есть много работ, но этим очень мало пользуются в официальной медицине, что и сосуды, они тоже, в общем, приводят в порядок в значительной мере. То есть это тоже инструмент, которым можно пользоваться, который доступен. Главное просто знать, что спросить. Я, по крайней мере, 5 или 7 фирм, которые вот в интернете сразу открываются, в Красноярске, это делают, и где-то здесь, по-моему, тоже в Татаре делают и так далее. То есть, в принципе, это побочный такой, ну, те, кто этим занимается всерьез, конечно, они специально огневку выводят, но это побочный еще такой продукт. Вот если вы где-то не досмотрели, у вас старая семья в Улье заразилась огневкой, то своевременно можно эту огневку собрать и сделать настойку. То есть это не надо никуда далеко, это все вот здесь есть. Огневки эти ко мне прилетали, когда я пытался заняться пчелами. Ну, не сложилось пока, я пока отложил это дело, там все-таки немножко надо, во-первых, я не хочу делать так, как сейчас делают с большим обилием всяких препаратов, а сейчас очень много используют химпрепаратов. Считается, что если их правильно использовать, то они не попадают в мед, но это все не очевидно. Вот. Я хотел сделать так, чтобы без препаратов. Вот с огородом у меня получается, а с пчелами не получилось. Но огневки ко мне прилетали. Это такая, вот такого примерно размера сантиметра 2.
Прощупывали территорию.
Ну, да, конечно. Вот такая примерно темно-серая, такая серо-коричневая моль. Крылышки домиком. Она ночная бабочка. Вот. То есть они есть вот здесь, вот это запросто. Это все доступно. Опять же, возвращаясь к тому же рыбьему жиру, который... Вот если огневка – это инфаркт, при инфаркте, например, средство скорой помощи, то про рыбий жир, опять же, где-то лет 15-20 тому назад, в каком-то из форумов мы переписывались, и там медики, товарищи, специалисты говорили, вот, ребята, если у вас там есть какие-то склонности, есть проблемы, есть возраст там и так далее, держите флакончик рыбьего жира где-то недалеко от себя. Если вас схватит инсульт, а инсульт бывает двух типов. Геморрагический инсульт очень тяжелый, то есть когда есть разрыв, вытекает кровь в мозгу, и она охватывает большие территории, там очень много всего гибнет, шансов у этого человека почти нет. Этот вид инсульта характерен для японцев, например, которые очень любят и просто питаются в основном, да, продуктами моря, где очень много омега-3 жирных кислот, вопрос в балансе, да? То есть у них получается очень много омега-3 жирных кислот, у них слабые клеточные стенки, сосудистые стенки, и у них бывают как раз инсульты с разрывом, то есть геморрагические, тяжелые. А у нас, поскольку мы омега-6 преимущественно питаемся, да, растительными жирами, омега-3 нам не хватает, у нас сосуды прочные, но вот, опять же, какие-то спазмы, какие-то там тромбы и так далее, это... инсульт ишемический, то есть ишемия, ограничение поступления пищи, кислорода и питания. Mm-hmm. Да, вот тромб закупорил, и вот здесь вот 2 часа. 2 часа – это такое вот время принятия решения, что называется. Если в течение 2 часов этот тромб убираем, то все восстанавливается полностью, как вот изначально. То есть никаких последствий не будет. Если мы опоздали, значит, начинает отмирать вот та зона, которая в состоянии гипоксии, голодания. Вот рыбий жир – это один из очень хороших таких вот тромболитиков. И он доступен, вот, то есть флакончик сразу из горла, хоть это и противно, но вопрос вот именно вот успеть в это время. Вот, это такие вот инструменты. Я думаю, что мы далеко не полностью раскрыли всю эту тему, но, во всяком случае, дали достаточно много узелков для тех, для кого это актуально и кому это интересно, чтобы они смогли это все найти и подробнее со всем этим разобраться. Объем, вот у меня тут страничка Шпора, да, вот фамилии, да, но вы понимаете, какой объем за этим всем кроется. Но если вам реально надо, если вам интересно, то вы можете это все найти. Главное, правильно задать вопрос. Вот как раз мы и постарались вам дать возможность правильно задавать вопросы, и на сайте, я думаю, эти фамилии, все это мы тоже выставим, да?
Да.
Чтобы вы могли вот это все найти. И такие вот названия, как аноксическая тренировка, я специально ее выписал. И еще раз, аноксическая тренировка. То есть, если вы задаете вопрос, вы вытаскиваете видео, где эту тренировку вам показывают, объясняют, и объясняют, что она дает. Она дает, в числе прочего, значит, этот человек сказал, что тренированные люди могут делать задержку дыхания не то, что там несколько минут, а там где-то они чуть ли не по несколько километров успевают на велосипеде проехать с заклеенным ртом и с этой прищепкой на носу. То есть, вот как бы для этого. И они работали с спортсменами, и вот они говорят, там спарринг, бой, значит, они, ну, именно так, и тренировочный, да, они, значит, вот с заклеенным ртом и носом это все проводят несколько минут. Бой тренировочный. Так они говорят, потом, когда вот у них этих никаких заклеек нет, они на ринге вообще не останавливались, мутузят. То есть настолько появляются резервы, раскрываются возможности организма. Ну, вот, то есть ограничения очень далеко уходят. Вот.
Потенциал у человека совершенно не изучен вообще-то.
Да.
То есть, далеко еще не изучен.
Да. Я могу, опять же, привести пример, да. Вот человек... Не помню сейчас фамилию, но вы его тоже легко можете найти при желании. Значит, человек где-то там в Донецкой области, по-моему, да, он работал на шахте угольной. Здоровье у него было посредственное, дыхание посредственное. И ему врачи посоветовали, ну, вы займитесь хоть какими-то там тренировками, что ли. Сначала он занялся борьбой, а потом кто-то там во время тренировки рядом занимались штангисты. Он сказал, мне тоже это надо. И вот он... Занял несколько чемпионатов мира, выиграл там, Европы, что-то еще. Сейчас он тренирует штангистов, достаточно известная личность. Ему 96 лет. На внешность, конечно, у него лицо все-таки, ну, 96, наверное, летнего. Но он там, по-моему, толкает штангу 170 килограммов. И что-то еще в 96 лет. Где границы наших возможностей? Что мы еще можем сделать? То есть, изначально у него было слабое здоровье. То есть, генетически, наследственно, он был слаб.
Ну, и профессия не способствовала.
И профессия, да, совершенно.
Шахтер это.
Да, вот я про это говорю. Профессии. Но он взялся за себя, и он смог. То есть, почему вот он смог, а кто-то другой нет? Мы говорили об этом. Дама, по-моему, ей 80 с чем-то лет. В Америке, фамилию я сейчас не вспомню. Значит, история такая. Они жили с сестрой, душа в душу, и обе мечтали когда-нибудь заняться культуризмом, там, всем таким прочим. Но где-то к 60 годам сестра умерла. И вот эта, значит, дама сказала бы себе, а почему бы мне, собственно, не реализовать и ее, и ее, и мою мечту? Давайте-ка мы попробуем. Она попробовала 60 с чем-то лет, и была начинала только. Она сидела на куче вот как раз гипертензивных препаратов гипотонических различных, да, гипотензивных, понижающих давление. То есть вот весь букет там 60-летнего американца, так нормальный такой крутой букет. Вот. К 86 годам она работала тренером фитнес, то есть тоже нагрузки, будь здоров. Она занимала, у нее жесткий очень график, она затемно идет на пробежку, питается она там очень тщательно выверенной пищей. Но если вы захотите ее найти, вы это найти нетрудно, да? Вы посмотрите на нее вот на подиуме, ну, извините меня, 40-летняя далеко не всегда имеет такую фигуру и такое лицо. Я не думаю, что там пластика была какая-то, да? Но и лицо-то тоже молодое. То есть это...
Ну, это уж общая гармония.
Да,
при
да,
хорошей
да,
фигуре,
да,
видимо,
да.
И лицо выправляет.
Да, разумеется. Но она начала в 60. То есть тогда, когда уже все заканчивают, как бы, да? Она только начала в 60 и достигла прекрасных результатов. Вот, то есть ресурсов огромное количество. Вот те инструменты, которые вот за этой маленькой страничкой кроются, они могут очень многим помочь. Не всем, я понимаю, да? Но этим надо заниматься регулярно. В той или иной степени. Я сам ленюсь частенько, да,
ой,
далеко
знакомо,
не все
да.
это делаю. Хотя и знаю эти инструменты, какими-то пользуюсь. Ну, у меня еще какие-то резервы есть, да, те же травы и так далее. Но, во всяком случае, вот это вот оно есть. С этим надо пользоваться. И нам никто не поможет, на самом деле, кроме нас самих.
И, именно так.
И да, и найти врача, который вот с этим всем согласится и готов будет вас поддерживать и курировать, это еще тоже проблема. Но с врачами работать обязательно надо, потому что они могут дать вам объективные данные о состоянии организма изначальном и отслеживать ваше состояние УЗИ, МРТ, там самые разные другие анализы. Да, они показывают ваше объективное состояние и позволяют корректировать. Если умный врач, в смысле не то, что умный врач, а врач, который...
Неравнодушный врач.
Да, может позволить себе рисковать. Дело все в том, что пациенты у врача же тоже очень разные. И сейчас у пациентов много прав, и они эти права очень часто качают. Угу. И поэтому врач, когда он видит человека в первый раз, например, пришедшего, он побоится ему что-то на свой страх и риск предлагать. Он лучше... Вот у него есть этот
стандарт, протокол,
да. Лечение, вот у вас есть диагноз, вот у вас есть вот такие препараты. Вот я вам назначаю, делать что хотите. И доходит до анекдотов. Этот анекдот я, по-моему, тоже уже рассказывал. Дочь была маленькая, и оставался с ней сын. А, ну, мы на работе все были. Значит, пришла врач, причем врач, ну, она знала, что мы травами занимаемся, то есть вот эти вещи как-то. Вот. Она послушала, посмотрела, ну, что, простуда, ладно. Ну, вы знаете, чем в принципе, лечить, ничего серьезного пока нет. Выписала ей, соответственно, справку и написала рецепт. Ну, в рецепте были все препараты, которые там антибиотики и микстура от кашля, что-то еще. Она не имеет права этого не сделать. Она это написала. Она на словах просто сказала, ну, вы знаете, как лечиться, мед, там трава, все нормально. Но она не имеет права это не выписать. Так что тут надо еще доверительные отношения со своим врачом иметь, чтобы он понимал, что вы, ну, нормально как-то думающий и ищущий здоровье для себя и для своих, кстати, близких. Потому что просто уговорить близких – это безнадега совершеннейшая. Это тоже я проверял на своих родных. Вот. Но если вы сами этим занимаетесь, и они видят результат, то уже гораздо легче убедить их, что попробуй хотя бы. Да? Вот у тебя есть, вот я могу тебе это дать. То есть не надо ничего искать. Вот у меня есть, я могу с тобой поделиться. И он начинает втягиваться помаленьку, и результаты могут быть очень хорошими. Это реальная помощь семье, вообще близким. Свой пример и обеспечение вот, доступа к этим всем вещам. То есть они есть. Вот не надо ему куда-то идти, что-то искать, да, вот 60-летним, там, 70-летним человеку где-то что-то вот искать, да. А вы ему приносите, говорите, вот это есть, вот оно, вот отсюда. Вот можешь попробовать, я этим пользуюсь, видишь, какой результат. Попробуй ты, может, тебе тоже будет хорошо. Вот, то есть вот, ну, мы люди, мы не идеальны, и поэтому вот все вот это вот, ну, как-то надо помогать друг другу и себе прежде всего. То есть начинайте все равно с себя. Знаете, как если кто-то летал в самолетах, там четкая инструкция, если вдруг разгерметизация кабины, да, давление падает, там сверху выпадают типа намордники, кислородные маски, сначала наденьте себе. А потом уже одевайте ребенка. Да. Потому что если вы начнете одевать ребенка, вы потеряете сознание сами и погибнут
и
все.
И не спасете ребенка.
Вот именно. То есть там четкая совершенно инструкция. Сначала приведите в порядок себя. Когда вы в сознании, в рабочем состоянии, вы можете всем остальным помочь. Иначе. Вот на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы сегодня закончим.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я думаю, что слушателям это, тем, кто любит именно наши встречи, это было много полезного.
Мы старались.
Приближается Новый год. Я желаю вам, Сергей Евгеньевич, и в будущем году в 23-м быть таким же оптимистом, энергичным.
Куда же я денусь?
Приносить нам эти же замечательные травы, которые вы выращиваете в экологически чистом районе. И также нашим слушателям всем здоровья.
Я их собираю в основном в разных экологически чистых районах. Выращиваю я немного трав, на самом деле.
Ну да, я неправильно сформулировала. Ну, заготавливайте.
Да, да. Но у нас еще встреча в декабре, да? У нас
ну, планируем, да.
Но мы еще успеем поздравить друг друга с Новым годом.
Все равно. Уже витает предновогоднее настроение. Ой, почему-то. Да. Наверное, хочется чуда и радости.
Напротив уже мигают гирлянды.
Ну, у нас здесь на территории елка уже с включенными фонариками.
Вот всем уже хочется. Зима
праздника.
Наступила. Да, вот
и вообще хочется приятного и радостного. Спасибо. До свидания.
До свидания.